Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое, но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Вот же правда в мире сеется у тех, которые хранят мир. Все мнения людей, живущих на земле, все их мысли, все высказывания, предложения и идеи можно было бы на основании Священного Писания разделить на две мудрости. Одна мудрость земная, другая мудрость, сходящая свыше. Об этом сегодня наша беседа. В прочитанном тексте Священного Писания мы ясно видим, что существуют эти две мудрости. О них прямо говорит апостол Иаков. Было бы чудесно, если бы мы при свете Божьем могли видеть в своей жизни действие одной мудрости и действие другой мудрости. Если бы мы могли, вооружившись Словом Божьим, различать то, что умно по-человечески, и то, что является мудрым перед Богом. Нельзя все разделить только так, что-то мудро, а что-то глупо. Было бы это справедливо, если бы в мире существовала одна мудрость. А так существуют такие понятия. По одной мудрости человеческой это правильно, по Божьей нет. И наоборот, то, что высоко у Бога и мудро, то является безумием у людей. Две мудрости. Одна мудрость земная, душевная, и даже бесовская, другая мудрость, исходящая свыше, которая, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Священное Писание ясно открывает нам не только наличие этих двух мудростей, но и их противоположность. Об этом мы будем еще читать тексты Священного Писания и убеждаться в этом. Первая мудрость названа тремя определениями. Первая – земная, второе – душевная, и третье – бесовская. Так вот, немного по порядку мы рассмотрим эти формулировки и как-то постараемся поглубже понять суть этой мудрости. Земная. Она исходит от Земли. Естественно, не от самой планеты, не от почвы, а от людей, живущих на Земле. То есть это то, что присуще людям. Это человеческая мудрость. Это то, что в мире среди людей считается разумным, правильным, умным. Земная. Для человека непросвещенного свыше это кажется правильным, это кажется справедливым, так принято считать, это обычаи всего мира, человеческие мнения. Интересно проследить, как рождалась эта земная мудрость. Об этом говорят нам первые страницы книги Библии. Когда Бог поселил первых людей, Адама и Еву, в раю, в саду Эдемском, Он предложил им вкушать от всех дерев в саду, кроме одного. Оно называлось «Дерево познания добра и зла». И до своего грехопадения первые люди, имея общение с Богом, имели единственный источник для своих знаний, что скажет Бог, как Он рассудит, какой Он даст совет. Они многого не знали. Но, будучи связаны этой ниточкой общения с Богом, они получали все необходимое от Бога на каждый день в своей жизни. Но вот перед ними предстало искушение пойти другим путем. Вкусить от дерева познания добра и зла и знать. Дал бы Бог, чтобы мы понимали, в чем состоит опасность этого пути. На первый взгляд нам кажется, ну что здесь плохого? Иметь познание, что хорошо и что плохо. Но разве это предосудительно? Разве это греховно? Ведь это поможет человеку сохранить себя от худых поступков, если он будет разбираться во многих вопросах. Почему Бог скрывал от первых людей такое прекрасное дерево, как дерево познания добра и зла? Здесь секрет. Здесь смысл той темы, которую мы сегодня с вами рассматриваем. В этом дереве познания добра и зла скрывался тайник человеческой земной мудрости. И как была прекрасна жизнь людей, когда они не знали этого источника. И какой горькой она стала после того, как они вкусили от него. Заметьте, как происходит само искушение. Я думаю, многие из нас читали это событие, поэтому прочитывать его сейчас не будем. Змей подходит к жене и задает ей вопрос, подлинно ли сказал Бог. Да, Ева знала, что сказал Бог. Она знала его слово, она знала его запрет. Но змей предложил жене, давай порассуждай. Ну, ты знаешь, как Бог говорил, но мы же с тобой все-таки умные существа. Ну, то, что сказал Бог, это он сказал. Но у нас же могут быть и свои мнения. Давай взвесим, сопоставим, насколько это правильно. Правду ли Бог сказал? Вот принципиальные основы земной, душевной и бесовской мудрости. Подлинно ли сказал Бог? Поставить под сомнение живое слово в четкие, ясные определения Священного Писания. Жена пошла на эти размышления. И закончилось это грехопадение. В процессе этой беседы со змеем для жены открылось нечто более прекрасное, по ее человеческим рассуждениям, о чем она раньше не знала. У нее открылись глаза, и она увидела, она посмотрела на это дерево познания добра и зла другими глазами. Она увидела, что это хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. Поистине это мудрость земная. Она касается тех вопросов, которые приятны человеческой плотской натуре. То, что хорошо для пищи, то, что приятно для глаз, то, что может питать нашу гордость, знание. Кстати, рассуждая об этом, мы можем сопоставить свидетельство первых глав книги Бытие о том, что Бог создал в саду Эдемском всякое дерево, хорошее для пищи и приятное для глаз. Так об этом прямо написано во второй главе. То есть все деревья в раю были хорошие для пищи, все плоды были вкусны. Все они имели привлекательный красивый вид. В этом отношении дерево познания добра и зла ничем не отличалось от других. И, собственно говоря, основное, что прельстило Еву, это третье. Вожделенно, потому что дает знание. Ева прельстилась мыслью змея, вы будете как боги, знающие добро и зло. Вам уже не будет необходимости обращаться каждый раз к Богу, Господи, подскажи, Господи, научи. Зачем? Вы сами будете все знать. Неужели это плохо? Ева подумала, что это хорошо. И, вкусив запретного плода, они действительно окунулись в эту область. И здесь произошло это страшное соединение бесовской силы, дьявола, змея, с человеческим мышлением, с плотской настроенностью Евы, это был день рождения земной, душевной и бесовской мудрости. И основная трагедия в этом заключалась в том, что люди перестали нуждаться в Боге. Люди перестали ощущать постоянную необходимость все спрашивать у Бога, искать у Него совета. Люди перестали ощущать себя в зависимости от Бога. Появился независимый источник их знаний, независимый источник их существования, дерево познания добра и зла. Бог был отодвинут в сторону. Это основная печаль, трагедия этого грехопадения. Это было начало, а дело пошло дальше, дошло до страшных, мерзких, отвратительных грехов, но развилочка сама этих дорог человека и Бога была следующая – дерево познания добра и зла. И уже спустя много времени апостол Иаков скажет об этом, что есть мудрость земная, душевная и бесовская. Об этом еще говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в первой главе. Первое послание к Коринфянам, первая глава, с 18 стиха буду читать. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и еллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человека, и немощное Божие сильнее человека. Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. В прочитанном тексте Священного Писания мы ясно видим противоположность мудрости мира сего и мудрости от Бога. Это настолько ярко ощущает проповедник Евангелия, что он чувствует. Когда он говорит правильно, говорит по Слову Божию, говорит полностью подчиняясь действию Святого Духа, то его проповедь слушается со стороны мира как юродство, безумие. Настолько это ярко, настолько это остро. Рассуждая противного, мы можем видеть, что как только наша проповедь становится разумной, приемлемой для людей непосвященных, и они поддакивая нам говорят: «О, правильно, умно!» И я с этим согласен, оставаясь невозрожденными людьми, это проповедь, потерявшая силу. Это проповедь, которая не по Божьей мудрости строится, а по образу мира сего, чего боялся апостол Павел в общении с коринфянами, и, собственно, об этом он здесь и говорит, не при мудрости слова, не в красноречии, а в духе и силе Господней. Кого Бог избрал для служения себе? Кому Он свое слово, священнодействие доверяет? Мы читали здесь: не мудрое мира избрал Бог, чтобы посрамить мудрое и значащее. Бог делает так, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Бог делает так, что славы не остается никому, только Богу. Он действует через немощи, Он действует вот через это незначущее, немудрое. Так что проповедник никогда не сможет себе присвоить эту славу. Он видит, что это действие Божие. И об этом здесь говорит апостол Павел, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Мудрость земная стремится проникнуть в христианский мир, и нам бы понимать, откуда она исходит, откуда эти мысли, предложения, какие веяния наблюдаются в наших сердцах и церкви. Это сходит от Бога или от земли. Нам очень важно видеть источник тех или других явлений. Когда мы получаем письмо, то прежде чем читать его, даже прежде чем открывать конверт, мы смотрим, кто нам написал его, правда же? И тогда нам становится понятным смысл написанного здесь. Даже если мы очень спешим, но мы все-таки, прежде чем читать написанное, посмотрим, а кто это написал. Если мы получаем письмо от какого-то неизвестного лица, мы в задумчивости, а кто бы это нам мог написать? А может быть, оно не по адресу попало? И так далее. Когда к нам в голову приходит какая-то идея, как письмо, нам важно разобраться, откуда она пришла, кто автор. Это прежде чем разбирать эту необходимость, целесообразность этого предложения, очень важно узнать авторство. Какой запах оттуда, мирской или Божий? Пришла она к нам снизу, от земли, или это мудрость нисходящая, имеющая направление сверху вниз, от Бога, или нет? Характерная особенность первой мудрости, о которой мы рассуждаем, то, что она еще душевная. Или, как в другом переводе сказано, чувственная. Она близко к человеческой плотской натуре. Она воспринимается каждым человеком как что-то приятное, что-то очень удобное и приемлемое просто для плотского человека. Душевность. Душевная мудрость – это наука о душе. Это наука о том, что человеку приятно, что его порадует в общении, как можно его к себе расположить, как привлечь его внимание, как поговорить с ним, не обидев его. То есть вся мудрость, которая вращается вокруг такого вопроса, как «я человеческая», как бы его сохранить, как бы его облагородить, как бы его превознести повыше. Это не злая мудрость, это душевность, доброта, тепло, участие. Но все это по-человечески. Все это преследует цель, как бы человеку, его эгоизму стало лучше. Но душевность не преследует мысли о том, как лучше Богу угодить. Это характерная особенность земной и душевной мудрости. В мир Божий, в народ Божий, христианство на сегодняшний день рвется эта душевность. Многие истины Священного Писания перекладываются по-современному, чтобы они стали более угодны плотскому человеку, человеку, который не хочет идти путем жертвенности. Происходит определенная модернизация христианского учения с целью низвести его на уровень психотерапии. Но христианство — это не психология. Христианство — это живое общение с Богом, это мудрость, нисходящая свыше. Она ведет борьбу с душевностью. Это совершенно не обязательно, что мы должны вести себя как-то бескультурно, и это значит духовно. Нет, Библия так не учит. Библия не учит нас обращаться грубо друг с другом или обижать специально, чтобы это не выглядело душевно. Нет. Но мы не должны бояться того, что наши действия как-то не вложатся в рамки человеческой мудрости, если мы поступим твердо и конкретно по Слову Божьему. Вот, к примеру, душевные люди никогда не поймут такого служителя, как Иоанн Креститель, который крещаемым ответил: «Порождение змеи, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Совсем некультурно, не правда ли? Душевная мудрость не поймет поведение Иисуса Христа, который скорбящему, нуждающемуся человеку сказал: «А кто поставил меня судьёю между вами? Какая польза человеку, если он приобретет мир, а душе своей повредит?» И он ответил на вопль человека: «Помоги, Господи, разделись с братом имение». Казалось бы, по душевности нужно проявить участие, помочь. Но у Христа были другие планы. Он усматривал, что он не для этого пришел. А вот женщина, хананьянка, идет за Иисусом и кричит, чтобы он помог. Дочь у нее жестоко беснуется. Иисус отвечает: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить пса». Наверное, такого служителя не потерпели бы ни в одной церкви. Но Христос устроил для этой женщины своеобразный экзамен. Он знал ее сердце, он знал, и через это проверилось ее смирение, и потом Господь чудно усмотрел ее нужду. Это не бескультурье, это не грубость, это мудрость, сходящая свыше, и все-таки она не душевная. Она имеет другой отпечаток, она имеет другую суть. Третье определение, которое дано мудрости, первое, которое мы рассуждаем, это не только земная, не только душевная, но она еще и бесовская. Как ни странно, вот в этих вот человеческих мнениях, в этих глубокомысленных рассуждениях, которые кажутся добрыми, душевными, могут действовать нечистые силы. Среда земной мудрости – это среда, в которой любят вращаться нечистые духи, и через человеческие мнения, через душевные, чувственные настроения оказывать свое давление, свое влияние – это их сфера, это их зона деятельности. Земная, душевная и бесовская. Может быть, для того, чтобы наши рассуждения не были как-то в общих словах, я хочу провести один пример из жизни Иисуса Христа, где явно, ярко прослеживается наличие мудрости земной, душевной и даже бесовской. Евангелие от Матфея, 16 глава, 21 стиха. Евангелие от Матфея, 16 глава, 21 стиха. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить Ему: «Будь милостив к себе, Господи! Да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». В своих словах Иисус Христос открывал премудрость Бога Отца, которая усмотрела Ему идти на страдания, на смерть, на муки. Для Бога это была премудрость. Итак, об этом говорил Павел в послании Тимофею беспрекословно: «Великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти». В этом явлении Христа, Его подвиги голгофских страданий сокрыт секрет Божьей мудрости. Но как это было трудно понять людям тогда и сегодня. И даже самые близкие ученики Иисуса Христа, наряду со многими упоминаниями в проповедях Господа, не понимали, не верили и не принимали этих мыслей о страданиях, о голгофской жертве. Так было и на этот раз. Иисус говорит своим ученикам, что Ему нужно идти в Иерусалим, быть убитым, в третий день воскреснуть. Петр, слушая эти слова, думает не о Божьем, а о человеческом. основную цель Божьего Слова он упускает из виду. Он не думает, как хорошо, что многие люди теперь получат спасение. Он не думает: Господи, помоги нам остаться верными в этих испытаниях. Петр думает о человечестве. Он многие детали упускает из речи Иисуса Христа, а думает и представляет следующее: Иисуса убивают. Это же будет больно. Это же будет неприятно. А мы как? Если Христа убьют, то, наверное, следующие мы на очереди. Человеческие размышления развиваются в его сознании. И, имея самые добрые мысли, самое доброе расположение к Иисусу, он говорит ему: будь милостив к себе, Господи. Вот она, душевность. Братья и сестры, вы чувствуете ее? Душевность. По душе поступить, по-человечески оказать вот такое вот, ну, добро. Будь милостив к себе, Господи. И неведомо было Петру, что за этими словами стоял сам сатана. «Отойди от меня, сатана», — говорит Господь. «Ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Своеобразно то, что в этой же главе, несколькими стихами выше, тот же самый Петр говорит слово от самого Бога. «Ты Христос, Сын Бога Живого», 16 стих. В 17 Иисус хвалит его: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». Вот так вот получилось у Петра. Только что говорил слова, открытые ему Богом Отцом, и тут же, не разобравшись в человеческой, земной, душевной мудрости, стал орудием в руках дьявола. Это страшно. Но мы с вами от этого не гарантируем. Иногда нам даже трудно представить, что мы своими человеческими рассуждениями, своими собственными мнениями действуем против Господа, против дела Его. Все больше и больше в сознании современных христиан укрепляются эти принципы. Я так понимаю. Давайте рассудим по-человечески, поймем, как человека в тех или других случаях мы говорим. Чем здесь пахнет? Мудростью, исходящей свыше? Или человеческой? Душевной? Я так понимаю. Мое мнение. Что стоит за этими словами? Я знаю, кто-то говорит. Я знаю. Если мы услышали такие слова «я знаю», мы имеем право сказать человеку этому: ты не в должном духовном состоянии. Потому что в первом послании к Коринфянам, 8 главе, сказано: кто думает, что он что-нибудь знает, тот еще ничего не знает, так как должен знать. Кто так понимает: я что-то знаю, тому нужно пересмотреть свою духовную жизнь. Рассуждая от противного, мы видим, что правильное духовное состояние следующее. Человек имеет познание от Бога, имеет определенные откровения, но он настолько скромно думает о себе, что говорит: я сам ничего не знаю, я не понимаю. Вот если Бог откроет, тогда буду знать, а сам по себе я ничего не знаю. Это трудно принимается в современном христианском мире. Помню свидетельство одной сестры, которая жаловалась на то, что в их церкви молодой служитель, и она однажды слышала, как он сказал ее сестре такие слова: «Сестра, я не знаю, как ответить на этот вопрос». Она вся в возмущении: как это так? Своими ушами я слышала, пастор сказал: я не знаю, как это так? Я не знаю. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы среди нас было больше людей, которые умеют говорить: я не знаю. Не для того, чтобы так и оставаться в неведении. Не для того, чтобы так и жить в какой-то тьме, а чтобы, исходя из этой позиции, искать откровение от Бога. Господи, я не имею в сердце своем дерева познания добра и зла. Я сам по себе не понимаю, как поступить. Да, мои мысли мне подсказывают, мое логическое мышление работает, но я боюсь этой земной мудрости, Господи. Я боюсь по-человечески рассудить. Ты открой мне, покажи мне истину свою. И Бог открывает. Для этого Он дал нам Слово Свое, как источник жизни, как дерево жизни. Для этого Он дает нам личное общение с Ним. Для этого Господь дает нам внутреннее свидетельство Духа, Церковь Божью. И любящим Господа дано знание. Откуда? От Него. Это мудрость, сходящая свыше. Да, это разумное служение. Да, это тоже мудрость, но она уже не земная, не человеческая. Это мудрость, сходящая свыше. Апостол Иаков подсказывает нам, что мудрость земная, душевная и бесовская приносит такой результат. Зависть и сварливость. Два основных качества. И на этом не ограничивается. И все худое. Ну, и все остальное, что только можно придумать, она принесет. Но основная мысль или основной плод, результат этой земной мудрости – это зависть и сварливость. То есть первое впечатление этой мудрости – люди начинают завидовать. Второе – она вызывает сварливость, то есть, ну, споры. Доказывают один другому человек, и это происходит в такой накаленной обстановке, сварливость называется это в русском переводе. И все остальное следует за это. Но вот есть другая мудрость, о которой говорит Священное Писание. И в первую очередь указано то, что она нисходит свыше. Мудрость, нисходящая свыше. Это та мудрость, которая получается от Бога. Черпается из священной книги Библии. Это те знания, о которых человек может сказать с уверенностью, это не мое, Бог дал. Так когда-то сказал один из праведников Ветхого Завета в ответ фараону. Тот просил его, объясни мне, сон, ты умеешь это делать, а тебе я наслышан. А отвечает ему праведник, это не мое, Бог даст. Вот если даст, объясню сон, если не даст, не объясню. Заметьте, это характерная особенность Божьей мудрости. Она в всецелой зависимости от Бога. Она в полной покорности Ему. Это не мое, Бог даст. Мудрость, сходящая свыше, говорит Иаков, во-первых, чиста. Эта мудрость имеет характерные особенности. Она, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Может быть, все эти определения мы сегодня не сможем разобрать. Пусть они останутся нам для размышления, для личного исследования характерных особенностей Божьей мудрости. Я хотел бы остановить внимание только на некоторые. Своеобразно то, что эта мудрость должна быть, во-первых, чиста. Это подчеркивает не просто особенности этой мудрости, но и определенный порядок. На первом месте в этой мудрости что? Чистота. А потом уже мирна. А если скажем наоборот, мудрость, во-первых, мирна, а потом чиста. Кажется, это будет нарушением Слова Божьего, правда же? Здесь порядок указан. Божья мудрость, во-первых, заботится не о том, чтобы всем угодить, чтобы для всех оказаться, ну, другом, товарищем, чтобы каким-то, ну, неосторожным мнением внешний мир не нарушить. Нет, Божья мудрость о чем заботится в первую очередь? О чистоте, о святости, о чистом, святом хождении перед Богом. Иногда Достижение этой чистоты приходится поплатиться миром с кем-то. И Писание говорит, старайтесь иметь мир со всеми. Если возможно с вашей стороны, а если невозможно? А если невозможно, то приходится выбирать мир или чистоту. Что небесная мудрость выбирает? Чистоту, а земная? Давайте не будем об этом говорить, ну, чтобы волнения не было, чтобы, ну, как-то не огорчить кого-то. Промолчи. Это земная мудрость. Божья, во-первых, чиста. Потом мирна. И скромность на втором месте стоит. То есть иногда нужно и твердо постоять. И послушание в этой мудрости есть. И все остальные качества. И плод этой мудрости описан в последнем стихе этой главы. Плод правды сеется в мире. Если результатом земной мудрости была зависть и сварливость, как мы читали здесь, то плод Божьей мудрости – это плод правды, который сеется в мире. Иногда не сразу можно увидеть эту правду, не сразу проявляются эти последствия Божьей мудрости, но сеется. Зернышки падают, в свое время взойдут. Время нашего служения подходит к концу. И мне очень хотелось бы, чтобы Господь смотрел на возможность продолжить беседу на эту тему. И забегая немного наперед, мне хочется, чтобы мы поразмышляли еще вот о чем. Да, мы наблюдаем в нашей жизни проявление мудрости земной, душевной и бесовской. Но как от этого избавиться? Как нам руководствоваться только Божьей мудростью? Если мы стали христианами, стали ли мы в одно мгновение мудрыми по Божьему? Конечно, нет. Об этом подсказывает нам наш жизненный опыт, об этом говорит Святая Книга Библии. Как же нам от земной мудрости, которую кто-то прожил, может быть, несколько десятков лет, руководствуясь своими принципами, как теперь, становясь христианами, нам перейти к Божьей мудрости? Забегая наперед, хочу сказать, что в одно мгновение это не получается. Это должен быть процесс, который в Библии назван процессом обновления ума. Таинство этого процесса описано в послании к римлянам, в 12 главе, в первых стихах. Я хочу сегодня только процитировать их, не разбирая этот смысл. Если Бог позволит, мы к этому вернемся. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Пусть поможет нам Господь. Во-первых, видеть хитрые происки и обольщения дьявола, обращенные к нашей душе через человеческие душевные рассуждения. Видеть эту опасность и стоять на страже, бодрствовать, для того, чтобы всякое дело наше было сделано не от нашего личного мнения, а вот так вот, от мудрости, сходящей свыше, от повелений Господних, подчеркнутых из Слова Божия, от Бога, от послушания Господу. Пусть все реже и реже в нашей жизни звучат слова: «Я понимаю, я знаю». Пусть это для нас не будет авторитетом. Пусть это будет для нас мусором, который нужно было бы выбросить из нашей жизни, а принять драгоценное сокровище, как Ты, Господи, знаешь, как Ты понимаешь, как Ты хочешь. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся Богу.
Игра паралипоменон. Я часто обращал внимание на то, что биографии многих царей можно пронаблюдать такую закономерность. Начинали хорошо. Делали угодное Богу. Творили великие дела веры, которые по сегодняшний день вдохновляют многих, читающих Библию, а закончили идолопоклонством, разложением, отступлением. Почему так происходит? Ладно бы это было просто в истории, но так же бывает сегодня в жизни. А значит, каждый из нас тоже находится в определенной опасности, думая, что он стоит, не поберечься и где-то упасть. Как уберечь себя от таких падений? В чем причина происходящего? Вот где-то этих вопросов будет касаться сегодняшняя наша беседа. В этих книгах «Факт» и «Паралипоменон» часто встречаются такие, примерно такие слова. «И деяния его, одного из царей, первые и последние, описаны в книге». И как-то не получается у меня в последнее время спокойно читать эти слова. «Первые и последние». Что за этим стоит? Первые дела были хорошие, а последние. И думаю, Господи, а как у меня будет? Я не знаю. А как у моих братьев и сестер, церкви твоей? И вспоминаются истории, вспоминаются примеры из жизни церкви, из жизни христианства, из жизни нашего братства, когда есть дела первые, угодные Богу. Первые дела, отзвуки которых по сегодняшний день вдохновляют народ Божий на подвиги. Песни, которые поются, вдохновляют народ Божий на пути веры, искания святости, искания устного пути. А авторы этих песен, авторы этих стихов уже ушли с этого пути и на сегодняшний день не являются образцом. Думаю я, что один из самых ярких примеров на эту тему это жизнь царя Соломона. Об этом хотелось бы сегодня вместе с вами побеседовать. Для начала я хотел бы прочесть из третьей книги Царств, как Господь трижды являлся Соломоном. Первый раз это было описано в третьей книге Царств, в третьей главе, с пятого стиха. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Богу: «Проси, что дать тебе?» И сказал Соломон: «Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобою в истине и правде, с искренним сердцем пред тобою ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи, Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида отца моего, но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа, и раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. В этой же книге 9 глава. С первых стихов. После того, как Соломон кончил строение храма Господня и дома царского, и все, что Соломон желал сделать, явился Соломону Господь во второй раз, как и явился ему в Гаваоне, и сказал ему Господь: «Я услышал молитву твою и прошение твое, о чем ты просил меня, и освятился и храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек. и будут очи мои и сердце мое там во все дни. И если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте исполняя все, что я заповедовал тебе, и если будешь хранить уставы мои, законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря, не прекратится у тебя сидящий на престоле Израиля. Если же вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповедей моих и уставов моих, которые я дал вам, и пойдете, и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я святил имени моему, отвергну. То, что они оставили Господа Бога своего, который вывел отцов их из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им. За это навел на них Господь все сие бедствие. И о третьем разговоре Бога с Соломоном записано в этой же книге в 11 главе. Капище Хамосу мерзости Моавийской на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые ходили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце своего Господа, Бога Израилева, который два раза являлся ему, и заповедовал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедовал ему Господь. И сказал Господь Соломону, за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедовал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но в дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего, и исторгну его. И не все царство исторгну, одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал. Даже для тех, которые не читали биографию Соломона, по этим трем явлениям Господа становится понятным, что в жизни Соломона проходили недобрые процессы. Он уклонялся от Бога. Начало было прекрасно. Господь являлся ему первый раз и просил его, и, вернее, предлагал ему, проси, что дать тебе. Соломон просил мудрости. И угодно было Богу то, что просил Соломон. И мудрость, которую получил Соломон, о которой по сегодняшний день знают даже не читающие Библию люди, это была Божья мудрость. Мудрость, нисходящая свыше. Но во власти Соломона оставалось использовать эту мудрость так, как он это считал правильным. И он делал с этой мудростью действительно так, как ему это казалось справедливым. Во втором явлении Господа мы слышим уже другие нотки разговора с Соломоном. Бог предупреждает его. Ты построил храм. Ты окончил свои дела. Я слышал твою молитву, которой ты молился при освящении храма. Я исполню это. Но и ты, Соломон, храни заповеди, заветы мои. Не уклоняйся к чужим богам. Еще в жизни Соломона не наблюдалось этого так ярко, как в конце, но Бог уже предвидел, Бог уже чувствовал и понимал, и Бог все знает. И предупреждает Соломона, смотри, храни заветы. Если ты будешь хранить, то будешь на царстве ты и сыновья твои вовек. Так мы читаем. Если же отступите от меня, то я отниму от тебя царство. Но Соломон не внял этому предупреждению, и уже в третьем разговоре с ним Бог в гневе своем говорит, за то, что ты не сохранил завета моего, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему.
Так внешне все это смотрелось. Так оно было перед Богом. Но хотелось бы знать больше причины этого. Да, мы знаем, что Соломон, у него развратилось сердце. В том, как служить не сохранил своих заповедей, но только ли к концу жизни случился этот надлом? Только ли в эти последние годы старости Соломона сердце его развратилось и уклонилось на чужие пути? Или все это созревало намного раньше, начиналось еще прежде? Да. Я хотел бы сегодня, прослеживая с вами жизнь, служение и биографию Соломона, вместе с вами убедиться на основании Священного Писания, что падение Соломона началось с первых же дней его царства. И внутренне, если можно так сказать, в своей душе или в духе, Соломон уже уклонялся от истины Господней даже тогда, когда строил храм. Даже тогда, когда все окружающие радовались и ликовали всему величию царства Соломона, а у него уже происходили худые процессы, которые только впоследствии открылись всему Израилю и стали понятны читающим Библию. Для того, чтобы проследить эти процессы, нам важно вооружиться правильным критерием оценки действий Соломона, его жизни, его служения. Если бы мы сейчас взялись судить каждый по своему собственному мышлению и поставили бы так вопрос, кто как думает о Соломоне, кому что в нем нравится, или вот какую оценку мы дадим по нашим чувствам, впечатлениям об этом человеке. Кто-то бы сказал, о, мне нравится Соломон, у него все было так красиво, все так изящно. Ну да, в конце жизни что-то нехорошо у него получилось, но вообще-то мне он очень нравится. Кто-то бы отметил его мудрость, кто-то бы отметил те книги, которые оставлены на страницах Писания, притчи, песни, проповедника, книга Экклезиаста. По-разному могли бы судить каждый в меру своего уровня мышления и так далее. Но если мы хотим дать здравую, объективную оценку его царствования, нам нужно вооружиться критерием оценки самого Священного Писания. Как Бог говорил о царях, как Бог давал еще в глубокой древности, в книге Второзакония, в 17 главе, предупреждение всем будущим царям. Я хотел бы вместе с вами прочесть это. Книга Второзакония, 17 глава. Эти слова были сказаны тогда, когда ни одного из царей еще на земле не было. Эти слова были сказаны наперед, когда вдруг будет царь, когда это случится, точнее в народе, вот вы должны знать предостережение, которое Бог имеет к этому царю. Книга Второзакония, 17 глава, 14 стиха. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь, поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собою царя, которого изберет Господь Бог твой, и среди братьев твоих поставь над собою царя. Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе. Только, чтобы он не умножал себе коней, и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим. И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Но когда он сядет на престол царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников, левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево,
дабы долгие дни прибыл на царстве своем Он и сыновья его посреди Израиля.
Бог предвидел те большие возможности, которые будут у царя. В его руках власть, богатство и все, что есть в государстве. Царю было высказано три предостережения. Первое, чтобы не умножал себе коней. Казалось бы, о серьезных вещах идет речь из глубокой древности. Стоило ли обращать внимание на этих животных? Как они могли повлиять на духовное состояние царя и государства, его отношения с Богом? Стоило ли обращать на внимание на такие мелочи? Какая разница, сколько коней у царя? Он же царь, ему должно иметь коней, сколько захочет, кто ему запретит? Есть такие вопросы, которые кажутся нам мелочью. Кажется, что они не имеют никакого отношения к нашей духовной жизни. Но на самом деле это не так. И если Бог предупреждает об этом, понимаем ли мы, насколько это важно, или не видим здесь опасности, все равно нам нужно прислушаться. Все равно нужно принять это к своему руководству и так сказать: «Господи, я не понимаю, почему это опасно, но если Ты говоришь, я принимаю это слово как от Тебя». Господь поясняет еще в той глубокой древности, в чем была опасность для царя умножать коней. Потому что народ будет возвращаться в Египет. Как только царь захочет иметь множество коней, ему придется устраивать какие-то торговые сделки с Египтом. Оттуда брать этих коней, покупать ли, или обменивать на что-то. То есть нужно задействовать народ. Они ведь вышли из Египта. Там было то Черное море, которое когда-то расступилось, а потом эти воды сошлись, навсегда отделяя Израиль от Египта. И что могло еще вернуть их в это рабство? Могли вернуть царские кони. Читая историю жизни Соломона, мы можем убедиться, что этот первый пункт предостережения царь Соломон не исполнил. Об этом сказано в третьей книге царств. В 4 главе, 26 стиха. «И было у Соломона 40 тысяч стол для коней колесничных и 12 тысяч для конницы. И те приставники доставляли царю Соломону все принадлежащее к столу царя, каждый свой месяц, не допуская недостатка ни в чем. И ячмень, и солому для коней, и для мулов доставляли каждый в свою очередь на место, где находился царь». Вот даже из этих коротких слов мы можем видеть, что там, где царь, вот на то место, нужно было везти солому, ячмень, корм для этих лошадей, стойло устраивать. И их ни много ни мало, 40 тысяч одних и 12 тысяч других. И все это во владении царя. И можно представить себе, сколько сил было задействовано для устройства этой конницы. Можно было представить, сколько средств на это расходовалось. Как много Соломону пришлось думать о том, как правильно все это организовать. А сколько людей, душ, которые поручил ему Бог, должны были бы вовлечены в эту работу, обслуживать эту конницу. В других местах, я уже не буду читать, Писание прямо говорит о том, что коней Соломону приводили из Кувы, из Египта. Это было еще задолго до тех последних событий, когда Бог прогневался на него окончательно, это происходило намного раньше, наряду со строительством храма, наряду с его молитвами, устройством в храме. Но вот этот вот первый пункт предостережения царя царь Соломон не исполнил. Я не знаю, почему. Может быть, он об этом не знал? Трудно так было бы предположить, но даже если не знал, это была его вина. Он должен был знать это. Его мудрость должна была быть в первую очередь направлена к тому, чтобы списать для себя список закона, иметь его при себе, читать его и стараться исполнять. Вот основное назначение той мудрости, которую подарил ему Бог. Но Соломон не сюда ее использовал. А он думал, как бы еще вот 40 тысяч коней устроить, чтобы каждому корма хватило, чтобы и такой вид лошади у меня был, и это тоже симпатичное, и это где-то мне пригодится. Об этом он думал, а это предупреждение осталось как будто ненужным, как будто ниже, как будто оно было в прошлом, когда-то, в древности. Сейчас другое время, сейчас нам нужны кони. Второе предостережение, которое было сказано царю, мы о нем читали в книге Второзакония, чтобы он не умножал себе жен. И не думаю, что на эту тему мы будем с вами сегодня подробно здесь останавливаться, но сами цифры, они производят на нас впечатление. У Соломона было 700 жен и 300 наложниц. И можно было бы представить себе его мышление, его поведение и жизнь этой необычной семьи, если можно ее назвать семьей. И если Соломон хотел бы хотя бы по одному дню уделить каждой из своих жен, то каждая из них виделась бы своим мужем 3 раза, за 3 года 1 раз. Это примерно так, если посчитать. Своеобразные отношения, своеобразная жизнь. И насколько его сердце, его чувство, его мудрость расходовалась и на это. Соломон жил в то время, когда не запрещалось Богом многоженство. Но у Бога было такое вот аккуратное, нежное, ненавязчивое предостережение, чтобы он не умножал себе жен. Вот как хочешь, так и понимай. Сколько это можно, а сколько нельзя. Вот не названо было число до 20, до 30, до 2000 или еще где-то. Чтобы не умножал, а как уже человек сам рассудит, как это для него покажется правильным. И вот здесь вот мудрость была дана Соломону, чтобы проследить за своим духовным состоянием. Что происходит в моем сердце, когда у меня умножается жор? Неужели вот та мудрость, которую дал ему Бог, она не позволила бы ему правильно проанализировать свое духовное состояние и намного раньше увидеть вот эти вот уже уклонения, когда его любовь к Богу начинала охладевать, и появлялось такое легкое мышление, ну ладно, построил я храм Богу, ну и капище построил, ничего страшного там не будет. Неужели в этой мысли, когда она только зарождалась в сердце Соломона, у нее не хватило мудрости проанализировать ее и остановиться? О чем я думаю? Разве могу я такую мысль или предположение допустить? Позволила бы ему эта мудрость, но она была не туда расходована. Его голова не тем занималась, чем нужно. И самое важное, самое нужное для него конкретное, предписанное Богом, оставалось вне поля его внимания, не исполнено, не исследовано. Он эти древние заповеди нарушал. Бог предупреждал будущих царей и о том, чтобы царь не умножал себе золото чрезмерно. Неужели Соломон этого не знал? Читая Слово Божие, мы можем видеть, что Соломону каждый год привозили 666 талантов золота. А кроме того, князья и цари окружающих народов поставляли немало этих богатств. А серебро во время жизни Соломона вообще приравнивалось к простому камню, считалось ни за что. Так написано в Библии. Казалось бы, этому нужно радоваться. Богатство, огромные возможности, слава по всем государствам несется. Так можно было бы по-человечески думать, но Бог не случайно давал это предостережение. Корень всех зол есть сребролюбие. Это богатство. И это роскошь, которой так многие восхищались тогда и продолжают восхищаться сегодня, губило сердце царя Соломона и постепенно уводило его от Господа. И все это происходило настолько незаметно, что не только окружающие, не только мы, читая Священное Писание, с трудом это замечаем, но это даже не смог заметить, как я думаю, сам Соломон. А когда заметил, был уже поздно. Предупреждая царей о том, чтобы они не умножали себе коней, не умножали жен, чтобы золото и серебра не умножали чрезмерно, Бог ясно показывал основное занятие, которым нужно было заниматься царю. Что ему нужно было делать? Он должен был взять список закона в его первоисточнике из храма, у левитов, священников, списать его лично для себя, иметь его при себе, читать его и стараться исполнять. Может быть, кто-то скажет, но вот в отношении к закону Господню у Соломона не было пробела. Он много потрудился для Бога. И не только тем, что он каменный храм построил. Он много потрудился, работая над притчами, песнями, над определенными наставлениями, и они очень мудрые, полезные, нужные. Они оставлены нам на страницах Богодухновенного Священного Писания. Неужели здесь все правильно делал Соломон? Думаю, что и в исследовании закона Господнего у Соломона было некоторое своеобразие, которое не может быть для нас образцом и примером. Как исследовал закон Божий Соломон? Мы об этом тоже можем почитать. Книга Экклесиаст, последняя, 12 глава, 9 и 10 стихи. Кроме того, что Экклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притч. Старался Экклесиаст приискивать изящные изречения и слова истины, написанные им верно. Рассуждая на эту тему, я хотел бы сразу подметить, что слова, которые записаны Соломоном, написаны верно. Это действительно слово от Бога. Но сам метод поиска, само состояние Соломона, его метод исследования закона Господня был вот таким. Старался Экклесиаст приискивать изящные изречения. Его мудрость позволяла ему не просто сказать предупреждение против такого греха, объяснить, что это опасно. Он все это хотел выразить в такой поэтической форме, чтобы оно красиво было, чтобы оно звучало, чтобы оно привлекало внимание. Он для этого писал песни. Их Соломон за свою жизнь написал 1005. Он писал притчи, сравнивал вот положение закона Господнего с обычной жизнью, чтобы установить эти образы, чтобы оно было как-то доступно, понятно всем окружающим людям. Он написал 3000 притчей, и это тоже хорошо. Но как-то получалось у Соломона, что он много исследовал, он много упрыскивал изящные изречения, он мог пронаблюдать, как поступает умный и как поступает глупый. Он наблюдал за тем, как вспорхнет воробей, и у Соломона мысль, вот так и незаслуженное проклятие вспорхнет
и улетит. Я представляю себе его какой-то записной книжкой, что он постоянно эти мысли помечает себе. Интересно, это нужно запомнить. Он наблюдает за тем, как паучок ползет по стенке и тут же помечает себе паук, цепляется лапками и бывает в чертогах царств. И стоит Соломон возле него и размышляет. Смотри, как интересно, новую притчу можно составить. Все замечал его разум, но так его сердце развратилось, не заметил. В этой же книге «Экклезиаста», во второй главе, он несколько подробнее говорит о том, каким образом он исследовал определенные закономерности и законы Господни. Книга «Экклезиаста», 2 глава, с 3 стиха. «Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, и что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, и насадил мне всякие плодовитые деревья, сделал себе водоемы для орошения из них рощи, произращающих деревья, приобрел себе слуг и служанок, домочадцы были у меня. Даже крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золото и драгоценности от царей и властей. Завел себе певцов, певиц и услаждения сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделал себя великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мной. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих. Это было моей долей от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот, все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Правильный вывод делает Соломон. И эти слова оставлены нам как урок. Но посмотрите его поведение и как это происходило в царстве. Представьте себе, сколько труда нужно было для такого исследования закона Господня. Сколько тысяч людей было задействовано, чтобы насаждать эти рощи, водоемы, певцов, певиц обучать, золото, серебро собирать, чтобы Соломону заставить этот максимум наслаждения, чтобы он услаждал свое тело вином, и потом через какое-то время сказал: «Все это суета». Правильный вывод. И он станет потом перед народом и будет говорить: «Не смотри на вино, как оно искрится, оно впоследствии как змей ужалит. И слушайте, люди, которые приносили ему это вино, и слушайте, которые устраивали эти домы, эти сады, рощи, думай, царь Соломон, хорошо говоришь. А сам-то ты как поступал? Как ты сам живешь? И насколько эти притчи в свое время из уст царя Соломона касались сердец людских, насколько они изменяли внутреннюю духовную суть народа во времена Соломона, можем судить. По тем событиям, которые сразу происходили после его смерти, можем судить о том, что не глубоко народ воспринимал наставление из уст мудрого. Книги притчи, книги письма, «Экклезиаста» — это благодухновенное слово Божие, которое можем воспринимать как слово от самого Бога и учиться этому. Но в то же время мы сегодня говорим о самом Соломоне, который, проповедуя другим, сам оказался недостоин. Повторюсь еще раз немного. Он многое заметил, он о многом написал песни, но он оставил вне внимания, вне поля своего зрения самые основные вопросы его личной жизни. И в этом была трагедия. И в этом была причина его падения.
Оно проявилось не сразу, только к концу жизни. Поначалу были добрые, прекрасные дела, и для Бога он сделал много. И в веках, и в истории остался этот храм Соломона, и его молитвы, и его песни. А последние дела открыли ту внутреннюю сущность, которая была с самого начала. Хотел бы еще обратить наше внимание на то, как окружающие Соломона, слуги, народ, как они чувствовали себя в его присутствии. Что им давала эта мудрость Соломона? Хочу вместе с вами открыть вторую книгу Паралипоменон, 9 главу. Во второй книге Паралипоменон, 9 главе, описывается, как к царю Соломону пришла царица Савская. Загадки ему загадать. Принесла большие дары ему, поговорить с ним. И объяснил ей Соломон все, о чем она спрашивала. И увидела царица Савская, 3 стих, мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинность служащих ему, и одежду их, и виночерпие в его, и одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господень, и была она вне себя. И сказала царю: верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот мне и в половину не сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву, которую я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, всегда предстоящие пред тобою и слышащие мудрость твою. Так воскликнула царица. Она как бы завидовала вот тем слугам, которые находятся рядом с Соломоном. Так все красиво, так все устроено. Какие же счастливые эти люди, восклицала царица. Давайте послушаем в следующей главе, как эти люди сами о себе говорят. В следующей главе, 10 главе 2 книги Паралипоменон, описывается то, как после смерти Соломона его сыну Равааму народ говорил такие слова. 3-4 стихи. «И послали и звали его, и пришел Иеровоам, и весь Израиль, и говорили Иеровоаму так: Отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе». Я не знаю, кто здесь до конца прав. То ли эти люди вот так вот пожелали получить облегчение, то ли они уже были избавлены этим богатством царя Соломона. А может быть и правда, для этого громадного строительства, для этих многочисленных, не побоюсь сказать, выдумок Соломона требовались большие силы, и народ устал от этого. Устал и говорит, что тяжкое иго наложил отец твой на нас, облегчи. И когда Раваам отказался это сделать, в Израиле произошел раскол. И странно оно, на первый взгляд, кажется, такая мудрость, такое устройство. Все окружающие государства завидуют тому, что происходит в Израиле. Но все это получилось настолько некрепко, настолько шатко, что сразу после смерти Соломона государство разделилось надвое. Так оно бывает. Так оно было в древности. Так оно может быть и сейчас. Подводя итог этой беседе, мне хотелось бы еще раз вернуться к нашей жизни, к нашим первым и последним делам. Откровение Иоанна Богослова Во второй главе 18 стихом говорится послание Фиатирской церкви. Какие прекрасные слова этому ангелу. Девятнадцатый стих. «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Как были бы мы счастливы, если бы каждым из нас Бог смог произнести эти слова, что наши последние дела больше первых, лучше, духовнее. Бывает не так. И нам сегодня Господь предлагает как-то проанализировать в целом нашу жизнь, наше хождение, и задать себе вопрос, куда мы идем и куда мы придем. С нашим образом жизни, мышлением, с нашим отношением к вещам, к ненужным делам, к суете, к нашему методу исследования Слова Божьего, насколько эта верность согласуется с тем, что говорит Бог. Нужно хорошо начать, но плохо закончить. Есть такая опасность. Мы живем как раз в такое время, когда и в нашу страну, в Россию, из Запада идет это учение, которое убеждает уверовавших в Бога, если вы правильно начали, если вы рожденные свыше, никогда больше у вас не может случиться какого-то падения, после которого вы потеряете участие в вечной жизни. Это заблуждение. Мы об этом проповедовали и будем об этом говорить. Начать можно хорошо, а кончить совершенно по-другому. Последние дела и первые дела. Как на них смотрит Бог? У нас сегодня об этом вопрос, сегодня об этом наша беседа. Проверить все это мы можем не на основании каких-то своих собственных впечатлений, рассуждений, наших эмоций или видимых внешних успехов. Если бы мы могли анализировать жизнь Соломона не на основании той древней заповеди, данной царям, а просто по впечатлению, которое производил он своим царством, то мы бы могли сказать, вот это царь, подобного которому не восставало никогда в Израиле. Это самый великий, это самый лучший царь, такой он производил впечатление. А глубже, по сути, по слову, было совершенно другое. Бог сегодня хотел напомнить нам, чтобы мы могли беречься тех дел, которые отягощают нас, как суета, отвлекают нас от основного вопроса нашей жизни, больше всего хранимого. Храни сердце твое, с которого источники жизни. Господь хотел обратить сегодня наше внимание на то, как и для чего мы исследуем Священное Писание. Читаем ли мы его просто для интереса, для того, чтобы обогатить наши познания? Довольствуемся ли мы только тем, чтобы понять, как поступает глупый и как мудрый? Или наша мудрость направляется для того, чтобы нам исполнить это слово? Дал бы Господь, чтобы каждый из нас мог проникнуться этой мыслью, этим желанием, написать на скрижалях сердца своего слова Божьи, слова закона Господа, вот такими, как они есть, и оставлены нам из глубокой древности. Пусть, может быть, это выражено не современным языком и не совсем поэтически оформлено, но наше мышление должно работать над тем, как исполнить это слово, как его в жизнь воплотить. Сказано-то так, а как поступить? Наше основное внимание должно быть привлечено к тому, чтобы нам наблюдать, не уклоняется ли наше сердце куда-то от заповедей Господней, совершаем ли мы служение по воле Божьей, или где-то начались уже человеческие мышления, человеческое направление. Мы должны позаботиться о том, чтобы наша мудрость не была бременем для других, не тяготило, не давило окружающих нас, чтобы не просто мы производили впечатление мудрых людей, а так, чтобы наши близкие, родные, могли тянуться душой своей как к теплу, как к свету, чтобы не было чего-то отталкивающего или обременяющего на окружающих нас. Кто-то скажет, ну это у Соломона была мудрость, а у меня ее нет. Мы не имеем права так говорить, потому что когда-то Христос сказал, что вот здесь тот, кто больше Соломона. И когда мы берем в руку Священное Писание, читаем слова Иисуса Христа, то это как раз та мудрость, которая превосходит мудрость Соломона. Но как ее использовать? Это наше право. У нас в руках Священная книга Библии. У нас есть многие заповеди, которые Бог предлагает нам для нашего внимания, для нашей жизни. Но при всем этом в нашей власти остается использовать эту мудрость в нужном направлении или не туда, куда нужно. В нашей власти, в праве нашей свободной воли направлять эту мудрость, использовать в том или ином. И от этого зависит истинный успех нашей духовной жизни. Пусть поможет нам Господь по воле Божьей жить так, чтобы последние дела наши были больше первых. Пусть в этом прославится имя Бога нашего. Аминь. Помолимся.